Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». И сегодня гостьей нашей студии является врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плесовских. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, вот хотелось бы сегодня поговорить на тему иммунитета, потому что много вопросов наши радиослушатели задают относительно вот этой актуальной темы.
Да, пожалуйста, сегодня мы можем осветить иммунный статус организма, из чего составляющие иммунитета. Также я бы хотела коснуться осеннего очищения, некоторого осеннего очищения. И в конце передачи я хотела бы, как врач-педиатр, дать некоторые рекомендации нашим родителям. Итак, наступила осень, и мы пережили довольно жаркое лето. Наш организм сгустил все те жидкости, которые он имеет внутри. У нас сгустилась кровь, сгустилась желчь, и произошло много отложений азотистых шлаков. Азотистые шлаки, которые летом особенно откладываются из-за, вот опять же, густой крови, они откладываются на суставах и на костях. Наши азотистые шлаки. Так вот, для того, чтобы их вывести осенью, мы уже об этом говорили, но я опять же повторю, что эффективнее всего для этого нужно использовать два гомеопатических препарата. Это Берберис 3Х и Солидага 3Х. Солидага выводит даже конкременты из почек, азотистые конкременты, которые там наслаиваются друг на друга и формируют камень, плотный камень пористый. И солидага его растворяет как сахар-рафинат, когда принимается. Принимается солидага два раза в день по 5 штук между едой. То есть натощак, чтобы ни еды, ни воды, никакого ни чая, ни кофе не было за час до приема и час спустя после приема солидана. Просто рассасывается во рту и не запивается. Я еще раз повторю название препарата Солидаго 3Х.
Ну и Берберис вы говорили.
А Берберис принимается после солидага. Солидага принимается в течение 2-3 недель. Если мы не растворяем камень, а просто выводим азотистые шлаки. Берберис безо всякого перерыва после солидага принимается точно так же, как и солидага. По 5 штук, 2 раза в день.
Тоже между едой.
Между едой 2-3 недели. И что такое азотистые шлаки? Они проявляются в виде пяточной шпоры чаще всего. Вот пяточная шпора – это классические азотистые шлаки. Точно такие же шпоры, наросты образуются на мелких костях, на позвонках, на кистях, на руках, на пальцах, на стопах. Появляются нежелательные косточки, хрящевые образования. Вот это и есть отложение азотистых шлаков. И вот чтобы их не было, каждую осень пропивайте Берберис и Солидага.
А вот такой вопрос. В крупных суставах тоже бывают отложения азотистые?
Да, безусловно, они бывают, они и тоже там формируются. Но сначала формируются на мелких суставах, на мелких косточках, а потом уже откладываются на крупных. Потому что все-таки в крупных движение больше, и сустав сам себе выводит эти азотистые шлаки с помощью суставной жидкости. А на мелких косточках оно не выводится, оно там и откладывается. И все, и начинается отложение где? На самой периферии. С самой периферии начинается отложение. Угу. Да, это кисти, пальцы рук и пальцы ног на стопах. И пяточная шпора. Вот чтобы этого не было, заранее себе предупреждайте. И каждый год пропивайте курсом Берберис и Солидага, как только заканчивается летняя жара. Вот. И одновременно нужно проводить кроворазжижение.
Все-таки вот осенью больше сгущение идет, да, вот всех этих, да, систем?
Сгущение крови уже произошло летом.
Вот ну, когда... а осенью это как уже, ну, как сказать, осложнения какие-то, да, начинаются?
А осенью от этого сгущения начинают страдать все органы и зрение, и мозговая функция из-за того, что происходит тромбоз мелких капилляров мозга. Тромбоз мелких капилляров рук, ног, мерзнут руки, ноги. Тромбоз любых капилляров происходит из-за густой крови. Очень часто причиной падения зрения именно является густая кровь. Причиной нашей усталости, снижения работоспособности, снижения памяти, расстройства сна, шум в ушах. Прежде всего, займитесь разжижением крови. И если эта причина в густой крови, то это сразу же снимется, но в большинстве случаев значительно облегчится. И кроме того, те препараты, которые вы принимаете по состоянию своего здоровья, выписанные терапевтом или узким специалистом, они будут доходить до самых отдаленных клеток, органов, если кровь их туда приносит, разжиженная кровь. Очень хорошо начинает кровоснабжаться сетчатка глаза, внутреннее ухо, мозг, сердце, суставы, мелкие кости, почки, надпочечники. Все начинает хорошо кровоснабжаться. Поэтому это еще и своевременная профилактика инфаркта и ишемического инсульта.
Но мы сегодня с вами говорим об иммунитете, да? То есть начали с того, что нужно, так сказать, вот предупредить, да, что нужно предупредить вот это вот уже состоявшееся сгущение нашей крови, да. Затем чего там, лимфы и прочее, и желчи, да.
Вот я это к вопросу о том. Это подготовительный вопрос мы осветили сейчас. Очень много вопросов именно звучит так. А чем поднять иммунитет?
Да.
Дело в том, что иммунитет наш, человеческий, он состоит из трех факторов. Это гуморальный иммунитет, то есть кровяной, тканевой иммунитет. Это вот когда мы порезались, что-то травму какую-то себе нанесли. Если быстро зажило, значит тканевой иммунитет у нас в порядке. Очень хороший. И слизистый иммунитет. Иммунитет на слизистых носа, носоглотки, пищеварительного тракта. То есть слизистые, через которые инфекция попадает в организм, в кровь попадает, как через входные ворота. То есть слизистые им позволяют проникнуть.
Нарушенные слизистые, да?
Да, если слизистый иммунитет снижен, то инфекция, сразу же вирусы, всевозможные бактерии проникают через эту ослабленную слизистую и попадают куда? В кровь. Так вот, о кроворазжижении мы говорили для того, чтобы повысить кровяной иммунитет, гуморальный иммунитет. В том числе кроворазжижение очень влияет на этот фактор. А азотистые шлаки, они влияют на тканевой иммунитет. Потому что азотистыми шлаками, ну, как принято говорить, забита клетка, забита лимфа. Нужно вывести. Если говорить об поднятии иммунитета на слизистых, то вот сегодня мы в нашей передаче можем об этом поговорить поподробнее. Что касается очищения кишечника, то есть все-таки, чтобы оздоровить слизистую и повысить ее силу, повысить ее здоровье слизистой, нужно сначала ее очистить. Для очищения кишечника предлагается масса методов очищения кишечника. Я вам предлагаю сделать свекольный квас. Все мы можем его сделать очень доступно. Это берется 2-литровая банка, наполняется водой, наливается в эту банку 300 граммов свекольного сока, свежевыжатого. Выжать его нужно на соковыжималке. Процедить, чтобы он был у вас жидкий. То есть от мякоти его
освободить.
Отделить. И вот жидкую часть вот этого свекольного сока, 300 граммов жидкой части свекольного сока, без мякоти, у вас должно получиться, вы наливаете в пустую 2-литровую банку. Туда же кладете 2 столовых ложки сметаны. Но желательно деревенской сметаны, угу, из-под сепарата.
Густой такой, да?
Да, натуральной густой коровьей сметаны. И 2 столовых ложки меда. И заливаете эту банку, ну, полностью, оставив до краев, до горлышка 3 сантиметра.
Угу.
Обыкновенной кипяченой прохладной водой. Обвязываете тканью, вязью или марлей.
Горлышко, да?
Горлышко само. Резиночкой фиксируете и ставите на подоконник на 1 неделю. После того, как через неделю квас перебродил, это квас бездрожжевой, естественным путем перебродивший, только из натуральных продуктов полученный, состоящий, и он очищает самым натуральным способом, очищает кишечник, мягко все выводит. Значит, точно так же очищает кишечник масло лопуха. Вот это не горькое масло, поэтому оно показано всем. И людям пожилого возраста, и людям, страдающим бессонницей, гипертонией и повышенной кислотностью желудка, абсолютно всем показано масло лопуха. И у кого камни в желчном пузыре, и у кого панкреатит, это не является противопоказанием для масла лопуха. Оно пьется 3 недели по чайной ложечке
в
вечером.
День? В день, да?
Да, всего лишь на ночь. И когда ему ночью спокойно организм спит, он там проходит по всему желудочно-кишечному тракту, все на себя адсорбирует, все забирает на себя, вытягивает из всех извитых мелких проходов, желчный проход, проход из поджелудочной железы, отток создает и все выводит. Кому показано масло очищающее, вот можно пропить масло очищающее. Масло очищающее, оно к тому же создает противоглистный эффект. Оно горькое. И вот именно горечь, она стимулирует здоровье, обусловливает здоровье слизистой оболочки. Горечь. Мы ведь вообще не принимаем горечь ни в каком виде, не едим горечь.
За исключением горчицы, может быть, только.
Горчица не каждый день, а здесь горечь нужна курсом, если мы хотим себе создать здоровую слизистую. Поэтому кому-то масло лопуха, кому не показана горечь. А вот всем остальным, относительно здоровым людям, конечно, лучше пропить осенью, пропоить своих детей. Детей, которые пошли в детский сад, которые в яслях ползают по ковру и все тянут в рот. Облизывают игрушки, ботинки друг друга. У кого живут в доме любые животные. Кошки, грызуны.
Птички, наверное, тоже.
Птички, кролики, собачки.
Хомячки.
Любые грызуны, любые. Ну, вот рыбки только лишь, они безвредны. Черепашки. Все остальное, конечно, может заразить ребенка любым листом, любым гельминтом, так скажем. Масло очищающее, конечно же, нужно ребенку пропаивать после лета, а тем более ребенок летом ел зелень, ягоды. Это не промоешь качественно. И он все равно имеет в себе или какие-то яйца гельминтов, или уже личинки и зрелые. Вот это все обусловливает здоровую слизистую.
Ну, такое очищающее масло или, значит, масло лопуха.
Да, или-или. Или то, или другое пропивается курсом 3 недели. И после этого нужно создать хорошую витаминизацию. Нужно пропить сок моркови, сок тыквы. Вот что для витаминизации очень хорошо. Это, конечно, дело каждого принимать любые витамины, предлагаемые аптечной сетью, назначаемые педиатрами, терапевтами, узкими специалистами. Это, конечно, безусловно, вы их можете принимать. Я же, как фитотерапевт, говорю об естественной витаминизации организма. Но сюда, значит, очень хорошо подходит сок моркови, сок тыквы, шиповник, и плоды, и кора, и корни, ветви хвойных деревьев, всех абсолютно, и кедры, и сосны, и ели, пихты, смородина, лист и веточки, малина, веточки, желательно лесной. Mm-hmm. Лесной малины. Вот эти средства, они доступны каждой семье. Каждой.
Для витаминизации организма, да?
Mm-hmm. Вот витаминизацию очень эффективно провести после очищения кишечника. Mm-hmm. Еще к тому же, если говорить о травах, стимулирующие местный иммунитет, я как врач-педиатр хотела бы остановиться на богородской травке. Mm-hmm. Наш любимый чабрец.
Mm-hmm. Да. Или тимьян мы называем.
Ползучий.
Да?
Угу. Тимьян ползучий. Угу. Он действует сразу же на ту и на другую слизистую. То есть и на носоглотку, на слизистую дыхательных путей, так скажем. Угу. И на слизистую пищеварительного тракта.
А как заваривать эту траву?
Относительно бронхолегочной системы. Что обусловливает тимьян?
Угу.
Он отхаркивающее и дезинфицирующее средством является. При сухом и спастическом кашле применяется. Mm-hmm. При коклюше, при хроническом бронхите, бронхиальной астме и воспалении легких.
Mm-hmm.
Этот тимьян входит в состав пертусина.
Mm-hmm.
На пищеварительный тракт как действует богородская травка? Mm-hmm. Она назначается при замедленном пищеварении, то есть ускоряет пищеварение. То есть она стимулирует
ферментов.
Да, угу. Всех ферментов желудочно-кишечного тракта. При метеоризме, очень показано, при гастрите и язве 12-перстной кишки.
Угу.
Это очень хорошее противоглистное средство даже при ленточных глистах. Не говоря уже о круглых. Даже ленточные глисты тимьян берет. Угу. Ему под силу. Заваривается тимьян по вкусу. Это травка, не содержащая абсолютно никакого яда. То есть противопоказания она не имеет. Траву тимьян можно заваривать круглый год, она не надоест, потому что очень вкусная трава. Заваривайте ее с любой другой травкой. Кладите в любой ваш сбор, который показан по состоянию здоровья. И она будет вам создавать здоровые слизистые. Точно таким же эффектом обладает зверобой. Но зверобой заваривается строго в дозе, в лечебной или в профилактической, и не так долго. Зверобой пьется курсами.
Mm-hmm.
Зверобой пьется только лишь столовую ложку без бугра. Можно заварить в день и пить всего лишь 2 недели, не больше. Кому противопоказан зверобой? У кого повышенное артериальное давление?
Mm-hmm.
Все-таки зверобой, он очень стимулятор, мощный стимулятор мышц.
Угу.
Он тонизирует мышцы и желудка, и желчного пузыря, и всего кишечника, мочевого пузыря, матки, скелетную мускулатуру тонизирует, мышцы глаза тонизирует, ну и мышцы сосудов. И поэтому сосуды начинают быть в тонусе.
Угу.
Он очень хорошо подходит для лиц метеозависимых. Mm-hmm. Вот у кого сосуды тонуса своего не имеют, а поддаются метеозависимости.
Mm-hmm.
Вот он хорошо тонизирует сосуды. И пить его нужно строго курсом.
Ну, не более 2 недель, да?
Не более 2 недель. Все-таки нужно, конечно, курс оговаривать. И кратность. Как часто повторять этот курс? Вот зверобой, он убивает всю патогенную микрофлору наряду с такими травами, как полынь, пижма,
mm-hmm.
осина.
Mm-hmm.
Вот наряду с этими травами он убивает всю патогенную микрофлору кишечника. Убиение этой микрофлоры, уничтожение этой микрофлоры называется деконтаминация.
Mm-hmm.
И вот эта деконтаминация, она производится перед лечением дисбактериоза. Если иммунитет слабый у ребенка или у взрослого, конечно, нужно в первую очередь думать о дисбактериозе слизистых. И поэтому и зверобой подходит как средство для нормализации микрофлоры, для деконтаминации, и масло тополино-осиновое. Вот оно пьется в данном случае два раза в день. Не просто как профилактика на ночь принимается, а два раза в день.
По чайной ложке, по-моему, да?
По чайной ложке два раза в день между едой. Но один из приемов обязательно на ночь. Это после масла очищающего, после масла лопуха. Масло тополино-осиновое. Потому что очищающее масло, оно вывело грубую материю. Залежи, застои вывело. А тополино-осиновое, оно уже убивает ту микрофлору, которая в складочках живет, живет в сфинктерах, в изгибах кишечника, годами живет. Устоявшаяся микрофлора, вот оно его убивает. И после этого пропиваются живые бактерии. Бифидумбактерин, бификол, то есть для восстановления
полезной микрофлоры.
Да, чтобы ее посеять. Посеять на стенку кишечника, на слизистую кишечника. И все. И тогда уже мы завершили этот курс по оздоровлению желудочно-кишечного тракта.
А значит, и по восстановлению иммунитета?
Конечно, иммунитет сразу же повышается. Вот помните, мы с вами в прошлом году говорили о повышенной проницаемости кишечника. Вот этот же курс, он заживляет полностью всю порозность слизистой кишечника, восстанавливает ее проницаемость, уменьшает ее проницаемость, уменьшает для аллергенов проницаемость. Она становится здоровая. Что касается носоглотки, ведь у нас слизистая желудочно-кишечного тракта
начинается
слизистая носа.
Да.
Слизистая носа, носоглотка дальше, нос переходит в носоглотку, она тоже может страдать дисбактериозом. У нее тоже существует своя микрофлора, нормальная микрофлора, здоровая микрофлора, которая должна быть. И прежде всего, для того, чтобы оздоровить эту слизистую, нужно ликвидировать очаги хронической инфекции. Это аденоиды, гайморит, гайморит, синусит, лучше сказать, и отит. Вот нужно оздоровить, то есть вот это все нужно вылечить. Сюда же относятся кариозные зубы. Очень часто они именно создают инфекцию, патогенную микрофлору поддерживают носоглотки, кариозные зубы. Оздоравливается это с помощью многих лекарств, и в том числе и узкие специалисты оздоравливают, помогают лечить эти заболевания. Но после того, как прошли курс лечения аденоидов или синусита, очень полезно орошение слизистой маслом тополино-осиновым. В течение всего вот этого периода заболеваемости осенне-зимней. И надо сказать, что на задней стенке носоглотки находится, ну, что называется, миллиардное скопление лимфоузлов. Микроскопические лимфоузлы. Они стоят как солдаты на страже. Инфекция только попала, вирус, вот эти солдаты, в первую очередь, они как таможенники работают. Они его принимают, распознают, читают этот вирус и уже организму сообщают, какие клетки должны быть, какие воины должны быть, какое оружие должно быть применено в организме против вот этого вот, кто пришел.
Врага.
Да, против этого врага, что нужно применить, какое оружие в организме. Организм быстренько синтезирует это оружие внутри, в иммунитете, в кровяном иммунитете. Так вот, для того, чтобы помочь этим таможенникам, чтобы они всегда стояли на страже, такие в боевом духе, вот это тополиное масло нужно в первые же сутки закапывать, как только вы почувствовали первые признаки заболевания. Вот только-только ломота.
Закапывать в нос?
Да, орошение в нос. Вам нужно остаться дома, никуда не ходить, лечь на диван, обильное питье, как против гриппа, малина, мед, брусника, клюква, и закапывать в нос каждый час. В каждую ноздрю швыркать так, чтобы сглотнуть это масло. Вот тогда эти таможенники, вот эти первые солдаты, они полностью убьют этот вирус. Если их вот...
Помогать им.
Да. Промыть просто вот это вирусы вот осиной.
Осиновым маслом, тополино-осиновым.
Да, маслом тополино-осиновым очень хорошо, очень эффективно. Вот и все, что касается иммунитета слизистых. Очень просто, доступно, но нужно поработать. Эффективно поработать. Осень, чтобы не болеть зиму. А сейчас я хотела бы дать несколько советов молодым родителям, у которых пошли в первый класс первоклашки, у которых пошли в детский сад первый год их малыши. Значит, что касается обуви. Сандалики у малыша должны быть обязательно с закрытым носиком. В продаже чаще всего встретишь сандали с открытым носом. Это нежелательные сандали. Какого бы качества, какого бы цвета они ни были, покупайте наши обыкновенные сандалики с закрытым носиком. Потому что сандали с открытым носом очень травмоопасны. Ребенок запнется на ровном месте и расшибет себе все. И он еще и создает травмоопасность для других детей. Поэтому вот обратите на это внимание. Особенно кто в школу пошел. Первоклассники – это лестницы. Они несутся плотным потоком. Ну, конечно, им энергию нужно куда-то девать. И вот эти вот сандали очень часто приводят к очень большим травмам. Что касается родителей детей детского сада и ясель. Очень хорошо в такую погоду ребенку дать носочки хлопчатобумажные в постель. То есть просто вот в детский сад дать воспитательнице, чтобы у ребенка под подушкой лежали эти носочки. Ребенок надевает их на сон во время дневного сна. И после того, как он проснулся, он теплыми ножками уже не опустится на холодный пол. Он в носочках. Он опустился, пока он надел эти тапочки, у него ножки не остыли, и он прекрасно пошел одеваться. Вот носочки очень спасают от заболеваний, от простуды. Шапочка должна быть у ребенка до бровей. Вот даже вот эту вот переносицу между бровей, вот эта вот точка, которая замерзает, вот эта вот зона, она очень часто дает именно воспаление. Воспаление и гайморовых пазов, и ушей, отит очень часто от нее, кстати, и просто носа, воспаление слизистой носа. Вот, ну, помните, наши вот бабушки вывязывали просто вот носик, вот так вот на носик мысик, спускался мысик. Дорогие родители, обратите на это внимание. Если у ребенка открыт лоб, он обязательно у вас заболеет. Закрывайте ребенку лоб.
Не слабое место такое, да?
Да, конечно. Вот лоб обусловливает здоровые слизистые. Очень хорошо ребенка вообще на ночь умывать горячей водой. Горячей водой. Это и создает приток крови к мозгу, и создает приток крови к слизистым. И гайморовых пазов, и носа. И от этого слизистая обогащается и питается гораздо больше. И еще один очень важный момент. Что касается детей детского сада, ясель и до ясельного возраста. Ручки и ножки у ребенка после прогулки должны быть горяченькие. Вы сняли рукавички после прогулки, а у ребенка ручки горячие. Вот все, он не простынет у вас. Он у вас не охладился.
Но и ножки также, да?
И ножки. Вы сняли обувь, носочки, а у ребенка ножки горяченькие. Или вы принесли своего ребенка в коляске. Потрогайте, вот занесли его домой, раздели, потрогайте ручки и ножки. Если они горяченькие, ребенок не переохладился. И вот от рук очень часто ребенок подхватывает инфекцию ОРЗ. ОРЗ, ОРВИ часто начинаются от рук, а не от ног. Вот все, что я хотела сказать.
Спасибо большое. Сегодня в нашей передаче приняла участие врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плисовских. Спасибо вам большое за участие в передаче и за советы полезные, которые вы дали.
Да, будьте здоровы, трудитесь над своим здоровьем. Это очень просто, быть здоровым. До свидания, всего доброго.
Спасибо.